Как понять, какой он верующий? Сегодня мы разберем 10 признаков, чтобы девушки могли различить, какой парень христианин по-настоящему и на какие моменты обращать внимание до свадьбы. Мы рады вас приветствовать в нашем прямом эфире. Меня зовут Оля, мой прекрасный супруг Руслан. Мы вместе проведем этот эфир для вас. Мне 34 года, Руслану 47, и наша семья уже 12 лет счастлива. У нас трое прекрасных детей, мы живем в Америке, и сегодня мы будем с вами делиться тем опытом, той мудростью, которую мы приобретали уже на двоих с Русланом. У нас большой опыт в бизнесе, в служении. Руслан в Украине был пастырем, и сейчас наше служение здесь, в социальных сетях. Поэтому мы очень рады, что вы к нам присоединяетесь и смотрите этот эфир. Будет полезно, рекомендую сразу запастись вам блокнотом и ручкой, потому что есть много полезного сегодня. Ну что, давайте начнем. Вы нам писали... Нет, тебе там слово сказать «здравствуй» и продолжим.
Привет всем.
Вы не волнуйтесь, вы Руслана обязательно сегодня услышите. И начнем мы с того, что очень многие девушки писали вопросы. И вопросы звучали приблизительно так. Как понять, что он верующий? По-настоящему ли он верующий? А какой он духовный? А какой он христианин? А на что же обращать внимание? Ведь он может ходить и показывать, что он там весь классный такой, вот он на лавочке сидит. А вот какие признаки? И очень много было вопросов, вот мы бы с них хотели начать, о неверующих парнях, потому что девочки получают ухаживание, приглашают их на свидание, и они искренне так, знаете, поддаются на эту провокацию, скажем, поэтому я бы хотела начать все-таки с вопросов о неверующих. Руслан вчера просто взял и вдребезги разбил все мои последние иллюзии, поэтому я надеюсь, что то же самое он сделает и с вашими иллюзиями, дорогие девушки.
Ну, смотрите, если говорить о неверующих, то, скорее всего, неверующие – это, конечно же, компромисс. Когда вокруг все, у всех парни или у всех все женятся, и давление общественное, родители, я сам знаю, я мужчина, я парень, но, будучи парнем, постоянно я испытывал давление со стороны своих родственников, мама, вот когда ты женишься, и все уже женились, и посмотри налево, и вон все твои одноклассники, у них уже дети есть, а ты еще не женился. И вот такое давление, я представляю еще больше, какое давление испытывают девушки. Но, вы знаете, это очень важный вопрос, чтобы... Вот так вот как все идти за толпой и решать его. Вот, если говорить о неверующих, то это разные, вообще разные ценности. Вот парень, я до того, как я стал верующим, я был неверующим. И вот, я не знаю, если говорить, что нормальный парень, то в культуре сейчас, конечно же, может быть другая немножко культура, но все равно в культуре неверующей все равно культивируется такое понятие, как измены, на стороне что-то, любовницы, мужчины,
отношения
до свадьбы, гражданский брак, попробовать. Вот это все вы никак не переубедите. Проблема еще в том, что девушки, и когда им что-то, кто-то начинает ухаживать, или кто-то начинает признаваться им в любви, или говорить, какие они красивые, девушки сразу, они думают об одном, а парни думают совершенно о другом. Вот это то, что я... Вот эти все иллюзии.
Я пыталась ему объяснить, но ведь парень может ухаживать. Вот он искренне хочет создать семью. И Руслан говорит, да, возможно, но он пойдет более коротким путем. Это будет через постель. Давайте напрямую говорить, называть вещи своими именами. Ему нужен будет секс. И Руслан это называет, если он нормальный парень, ему это будет нужно. Ну не может такого быть. Ну ведь есть же ценности. Ценности хранить себя до брака, чтобы не было секса до свадьбы, это христианская ценность, которая при этом еще и переступается. Это очень трудно удержаться. Мы об этом будем еще говорить.
Но это
норма.
Эта ценность у меня появилась после того, как я пришел к Богу, как я родился духовно, я возродился, и я начал видеть истину, понимать истину, и у меня появилась эта ценность. Но до того, как я стал духовно возрожденным человеком, у меня такой ценности не было. Не только не у меня, у всех вот парней, я учился в университете это вообще, ну там друг перед другом все кичатся, где кого удалось там познакомиться и с продолжением, и это как бы такой повод гордости для парней, для мужчин, и вот это культивируется в обществе, это культивируется в культуре общества, это культивируется в фильмах, в сериалах, анекдоты, вот это вся культура мира, поэтому если, ну вот просто я вам хочу сказать, ну, с неверующим парнем, что общего у света с тьмою, когда мы знаем это писание, и еще местописание, что мы не должны впрягаться в ярмо с неверными. Mm-hmm. Поэтому вот сразу мы хотим закрыть этот вопрос, чтобы вы даже не рассматривали. Потому что, конечно же, когда вы, ну, девушка долго, она одна, а все вокруг у них там парни, девушки встречаются, все так классно. И вдруг кто-то появляется на горизонте и начинает как-то проявлять внимание, ухаживать, конечно же, есть такое искушение, но я его сделаю верующим, или ну, он в церковь придет,
да, вот как
я ему буду евангелизировать, я ему буду...
До свидания.
Вот поверьте, ну вот здесь нужно быть осторожным.
Это помните, вот я еще когда покаялась, помню такую иллюстрацию, когда пастор говорил, вот представьте, что вы верующая, вы девушка, вы ходили в церковь, вы воспитаны на правильных ценностях, и вы уже выше, вы становитесь на стул, как бы ногами, да? А этот парень, он неверующий, он хороший, он действительно очень хороший, он потенциальный, и Бог всех любит людей, это же не то, что мы говорим, что все тут враги, то есть нет, Бог любит этого человека, и он хочет то, чтобы он был спасен. И тут девушка начинает его спасать, вот она берет на себя эту миссию, и он стоит на полу, а она сверху, и она пытается его затащить на стул.
Вверх.
Скажите, пожалуйста, что получится легче, девушке затащить парня на стул или парень одним легким движением руки стащит вас со стула? То есть вы просто упадете оттуда. Вот это и называется падение. Поэтому категорически нет. Если вы хотите, вы познакомились с парнем, он вам симпатичен, и он не хочет, ну, начинать отношения, что-то, то есть, да, то есть, тогда у меня были случаи, и не один, когда я приглашала парней в церковь, я приглашала их на служение, и что происходило потом, я приводила его до церкви, у нас проснулась малышка, и я его передавала в руки лидера парня, то есть я их знакомила и говорила, пожалуйста, вот познакомься, этого зовут так, этого так, и все, парень дальше вел его, не я, как девушка, его евангелизировала.
Может, я за ней схожу, принесу?
Давай я схожу.
Да?
А ты вот эти еще моменты, хорошо?
Еще.
Или вот сюда.
Да. В общем, если закончить на теме, у нас проснулась малышка, Оля пошла, сейчас что-то мы решим с этим. Значит, если говорить о неверующем, то, поверьте мне, ничего не может быть. И... мы можем его пригласить в церковь, но нужно дать время человеку, чтобы Бог с ним начал. Потому что ради вас, ради девушки, парень может прийти в церковь, и он может прикинуться пряником, вот, и какое-то время делать вид, что вот он ходит в церковь, потому что он в вас влюбился, вы ему нравитесь. Вот. И я знаю ситуации, когда да, это работало, парень действительно пришел в церковь или девушка пришла в церковь, и со временем Бог, ну, Бог прикоснулся, и они действительно стали верующими, или парень, или девушка, но нужно дать время, чтобы реально увидеть, как меняется жизнь человека, потому что, как правило, мы все приходим из мира вот с такой кучей в голове у нас, куча неправильных ценностей, и it takes time, должно пройти какое-то время, чтобы человек реально изменился, и чтобы у него поменялись ценности. И вот в этом процессе вы будете видеть, наблюдать, и, конечно же, хорошо, чтобы был какой-то рядом человек более старший, пастор или лидер, который будет тоже видеть это все и будет одобрять вам. Вот. Поэтому, но также были и другие ситуации, когда человек пришел, парень пришел ради девушки, вроде бы как начал ходить в церковь, они быстренько поженились, и потом этот парень, он еще не успел не стать по-настоящему верующим, он, ну, в общем, после свадьбы начался ужас просто, и, конечно же, потом пришлось страдать и разводиться, и, в общем, ничего из этого хорошего не получилось. Поэтому здесь нужно дать время увидеть Бога в этом, И может быть да, может быть нет. Но вы не должны сами это все, потому что у девушки, у девушек, у женщин вообще есть такое свойство, они могут себе все так создать, как бы, могут оправдать все даже в своих глазах и женить, взять парня просто на себе и женить. Девушки это просто вот так делают. Но поверьте, вы первые, кто заинтересованы в том, чтобы этого не делать. Вот. И в том, чтобы реально... потому что вам жить с этим человеком. Мы сейчас сталкиваемся с многими проблемами, которые можно было избежать до свадьбы. Теперь уже, когда люди попали, они уже связаны узами брака, и они, им уже сложнее. Там, ну, они проходят через ненужные трудности вообще. Поверьте, ну, не переживайте, вы женитесь, вы выйдете замуж. Я тоже, я долгое время, я пришел к Богу, я долгое время, 10 лет я не женился, потому что ну, нужно было Богу со мной какую-то работу проделать. И в это время Бог делал работу с Олей, но я ее еще не знал, но работа уже происходила. Точно то же происходит с вашим будущим мужем.
Итак, первый пункт. У нас будет таких 10 важных пунктов. Джой, стало интересно, что же здесь происходит. У нас 10 будет пунктов, как понять, какой он христианин и верующий. Итак, давайте по порядку. Теперь 10 пунктов. Первый, кого он слушается.
Это мы уже говорим о верующем человеке.
Это мы уже говорим о верующем, о христианине. Теперь разбираем 10 таких сигналов, ну как бы как понять, симптоматика такая, что он хороший верующий, что он горячий, что он... Потому что знаете, что происходит? Миллион вопросов, сообщений, где речь о проблемах. Девочки начинают, мы же познакомились в церкви, мы верующие, мы христиане. А дальше ну, выкладывают кучу своих проблем, которых, как говорит Руслан, можно было избежать. Потому что фактор просто познакомились в церкви еще ни о чем не говорит, как оказалось. То есть этот эфир просто неспроста появился. Это результат ну, просто сотен обращений, но мы же верующие, но мы же христиане, но мы же познакомились в церкви. Поэтому мы хотим теперь извлечь драгоценное из ничтожного. К сожалению, у кого-то уже проблемы в семье, у кого-то уже трудности. Поэтому мы взяли эти уроки, чтобы дать тем, на кого еще можно повлиять, на тех, кто еще не замужем в любом возрасте. Итак, да, пишут, что Джой знает, что надо слушать.
Она уже не могла пропустить эту информацию, поэтому...
Ой, как понять? Так, Джой, бла-бла, говорит. Итак, первое. Кого он слушается?
Вот вы знаете, у нас есть фильм о том, как...
Как мой муж чуть не женился на другой, называется наш фильм, прямой эфир.
Но там мы рассказываем о том, что в нашей жизни были люди, которые могли нам говорить, например, год не встречаться, могли говорить, что вы не можете сейчас, вам нужно взять, ну, не подходи. Мне пастор мой говорил, например, не подходить, я ему сказал, мне нравится девушка. Он говорит, да окей, но только полгода вообще не подходи к ней. Или там, вам год не надо встречаться. И нам некоторые люди писали, а что это за церковь, а как вам...
Какое они имеют право, что нарушение границ человека.
Как они вам могут такое говорить? Но вы знаете, мы убеждены, что в жизни человека, когда в вашей жизни есть такие люди, наставники, мало того, что они есть в вас, но вы такого духа, что вы готовы слушаться более опытных, более старших людей, которые уже поставлены в вашей жизни. Это ваши родители, это ваши пасторы, это ваши наставники, это начальники, те люди, которые поставлены каким-то образом, имеют власть над вами. Это хорошо. Вспомните царицу Есфи. Перед тем, как она стала царицей, почему вообще Божий выбор пал на нее, очень весомой причиной был то, что она слушалась Мардохея. А Мардохей – это был ее двоюродный брат, старший просто. Это даже не дядя был, а это был двоюродный брат. То есть вообще слушать брата – это как-то не очень. Вот, ну, в семьях даже. Потом она слушалась Гигая, когда это она уже попала, евнуха, и все начали выбирать себе, чтобы явиться к царю, все начали сами себе выбирать. Но Есфирь, она говорит, она мудро поступила, она подошла к Гигаю, говорит, слушай, Гигай, а что ты мне посоветуешь, какой мне наряд, он лучше знает царя, он уже повидал этих претенденток уже столько, и он ей посоветовал, и это было как раз то, что понравилось царю. Понимаете? И вот важно очень, чтобы в вашей жизни были такие люди. Но также в жизни парня были авторитетные люди, которые наставляют его, к чьему мнению он прислушивается, и готов, ну, как бы, следовать их советам. Вот это очень важный пункт. А если он такой, нам никто не нужен, мы все сами решим, и никого не слушается, он никому не подотчетен, он, ну, нет человека, который бы имел власть в его жизни и как-то ему говорил что-то, это звоночек опасный. То есть здесь уже надо тогда, на это надо обратить внимание.
Слушайте, это очень ценный пункт вообще, кого он слушается. И очень часто, знаете, что девочки еще пишут? Нам родители не советовали. Мои родители были против. И вот здесь я бы хотела поднять авторитет родителей в этом вопросе. Родители что-то могут видеть дальше. Они что-то могут видеть
более
больше.
Опытные.
У них есть опыт, мудрость. И даже если родители верующие, неверующие, а я бы все-таки прислушивалась ко мнению родителей, потому что считаю, что это очень важно. Именно родители вот могут дать ту мудрость, которую, ну, одним словом, не пренебрегайте. То есть если мама или папа что-то вам говорят, возьмите это на заметку, проверьте 10 раз, потому что потом, ах, мама была права, но уже совершенно поздно что-то, что у нас со Света?
Света не выключается, но ничего. И смотрите, вот мы, например, даже сейчас, когда Настя, например, играет в школе там с каким-то, и какой-то парень раз такой модный, и мы такие, вот этот вот, нет, 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 ни в коем случае, от него надо держаться подальше. То есть мы как родители, мы видим, ну, как бы у них понятное дело, что, но мы сразу видим, даже мы видим их родителей, мы видим, каким образом, какой жизнью они живут, какие их ценности, и мы сразу что-то видим, как наставники, как старшие, как более опытные люди.
Следующий момент, на что мы обращаем внимание и вам рекомендуем, это кого он ведет. Как только я покаялась и пришла в церковь, мне рассказали, что, ну, нужно вести домашнюю группу. Я, по сути, еще Библии не знала, я ее не прочитала даже. Но я проводила домашнюю группу, знаете, каким образом? Я приходила на проповедь, я слушала что-то на проповедь, я конспектировала, выписывала все местописания, собирала своих подружек и коллег в кафе и рассказывала, и передавала то, что я услышала на проповеди. Вот это была моя домашняя группа. Они мне задавали вопросы, на которые я не знала ответа. Я говорила, окей, сейчас давайте я запишу. Я выписывала все вопросы, потом задавала их своему лидеру или пастырю, и после этого отвечала на своей домашней группе. Вот это правильная такая, знаете, то есть человек должен сразу кого-то вести. Руслан этот пункт очень здорово назвал, сказал, что у него должно быть сердце отца.
Да, у человека должно быть сердце служителя, сердце отца, потому что когда ты ведешь кого-то, ты слушаешь этим людям, и ты, ну, ты как бы не эгоистичную жизнь живешь, ты понимаешь, потому что в супружестве, в семье, для, особенно для парня, он должен быть отцом, он должен быть отцом своим детям. И он должен быть отцом своей жене в какой-то степени, то есть покрывать ее, любить ее такой, какая она есть, видеть в ней больше, чем просто, знаете, как фигуру или красоту, потому что, если просто человек, он, понятно, влюбляется в вашу красоту, он влюбляется в вашу внешность, но он должен быть, и это хорошо, потому что без этого человек должен в вас влюбиться, но помимо того, что он должен любить только глазами, ну, как бы внешне влюбиться, он должен иметь сердце отца, потому что в супружестве, в семье ему придется служить, покрывать всю семью, ну, как бы разные этапы бывают в жизни, и он должен быть способен уже какой-то груз нести. И вот когда он начинает служить, когда он начинает служить людям другим, бесплатно, без денег, когда он заботится о них, искренне служит, вот это он уже начинает, как в тренажерном зале, уже какой-то взял вес и начинает тренировать свои духовные мышцы, потому что если он без всего этого вдруг просто увидел девушку, влюбился, потом женится, и он не привык вот нести, как бы служить людям, не привык нести такую нагрузку духовную, то тогда он просто, он такой, дети какают, ну, мне надо работать, зарабатывать деньги, жена поправилась, или жена там, у нее депрессия послеродовая, или еще что-то, и он не готов справляться вот с этой нагрузкой, которая наваливается на него после свадьбы. Поэтому на это нужно обращать внимание, что до свадьбы, какой человек, как он служит, как он заботится, несет он ли какую-то уже нагрузку, чтобы, ну, знаете, как он такой просто гуляет, мама за него все делает, родители все делают, он не работал, ничего не делал, тут он поженился, и на него тут раз семья, раз ответственность, все это навалилось, и он что? И он, конечно, будет, он не выдержит просто этого.
Конечно.
Начнутся
вот
проблемы.
Здесь очень многие девочки тоже пишут, ну мы познакомились, мы вместе служили в прославлении, или, ладно, я не буду называть, наверное, имена служения, или, например, мы в молодежке вместе были. Так вот у меня есть один пункт, который сюда относится, молодежка не считается.
Вот мы прям вынесли это в отдельный пункт.
Серьезно, это не то, это не служение, простите, пожалуйста, это тусовка.
Это больше тусовка.
Это тусовка, это как вместе провести время, какие печеньки купить, как понравиться, как пообщаться, как пошутить, как ну, какие-то темы разобрать, снова такие добрачные, снова все только про отношения, мир менять, не по этой части. И поэтому молодежку я не могу считать, если только он не лидер молодежки, может быть, но это тот человек, который взял ответственность за молодежь, он ведет. Все остальные туда приходят тусоваться. Поэтому, девочки, обращайте внимание на то, кого он ведет, за кого он ответственен, какие там, каких людей он посещает, с кем он работает, кто неверующий, кому он несет это слово. Потому что, помнишь, где это написано? Это уже будет следующий пункт, такой, ну вот, активное служение, горячее. Апостол Павел говорит, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Можете себе представить, какой высокий стандарт делает апостол Павел? У нас, если человека в церковь привести, так это, я не знаю, целое событие. А он говорит, горе мне, вообще у меня большие-большие проблемы, если я не рассказываю людям. Это необходимая обязанность. Это считайте как must. Вот в английском языке глагол есть, который must. То есть, если ты стал в правый ряд, ты must turn right. То есть, ты обязан, ты не имеешь ни малейшего права повернуть налево или ехать прямо. Это must, это обязательство твое. Вот это Павел говорит, что поэтому это обязанность моя. Это обязанность каждого верующего человека. Я еще не нашел свое призвание. Твое призвание — приводить людей к Богу. Первое, главное и основное. А инструменты, как ты это будешь делать? Петь на сцене, писать блог, работать на заводе, лично приглашать каждого или таксистом евангелизировать? Это не важно уже. Такие примеры привела ужасные, но не важно. Но вы поняли, что главное — это просто идите, научите все народы. Вот если человек это понимает, у него есть это откровение, у него есть эта позиция завоевателя, просто спасать людей, у него болит сердце за этих людей, тогда есть шанс, что у него еще и за вас будет сердце болеть. Но если он безразличен ко всему происходящему, и Бог для него как фактор, Бог, дай мне и реши мои проблемы для галочки, буду посещать служение, чтобы жену хорошую найти, чтобы там где-то не гуляла до свадьбы, ну тогда это большая проблема. Поэтому вот это активный он должен быть и горячий, действенный в служении.
У нас была такая молодежка, что они вообще, они делали спектакли, они, у них были лагеря, в общем, летние, они там, ну, уезжали.
Лагеря летние, лагеря зимние.
Да, зимние, куда-то в Карпаты уезжали, вообще такой кайф, ну. И я думаю, ну, но там в основном люди тусовались. И вот много ребят, которые просто были такие тусовщики, знаете, они тусуют. Им, конечно, прикольно куда-то поехать в Карпаты, где-то там они ночуют в отелях, там кого-то, ну, что-то там делают, типа евангелизируют, может быть, даже евангелизируют кого-то. Но это все равно, знаете, как не плоды. Нужно, ну, как бы здесь легко очень ошибиться. И, конечно, было круто там в этой молодежке, но я не был в молодежке в этой, потому что я был там лидером уже прославления, мне там у меня ответственности куча было. Но они так со стороны были прикольно. Но прошло время, и никого из этой молодежки не осталось практически.
Да.
Представьте, в церкви
смысло,
единицы
простите.
Просто. Единицы остались, потому что это такое время прийти потусоваться. Поэтому, конечно же, не нужно судить всех по такой молодежке. Потому что есть классные, есть действительно классные.
Есть молодежь, ну, не название, значит, то есть название такое, но есть молодежь с миссией.
Ну, это
да,
целая организация классная, просто... которая, ну, именно... у них есть цели, они евангелизируют, они идут, ну, то есть, есть классные молодежки, но, как правило, знаете, вот в молодежках можно найти таких
тусовщиков, да. Затусоваться, быть веселым, классным парнем, компанейским, таким, с классным юмором, и можно, ну, мы же молодежки познакомились, он же верующий, он же очень классно шутил и был очень обаятельный.
Или вот классно роли играла, когда человек выходит, играет роли. Я сам влюблялся во всех этих парней, которые думают, вот круто он. Ну как влюблялся? Ну я имею в виду, вот как классно вообще, не боится аудитории, классно играет, но раскрывается. И кто в него не влюбится, если он на сцене, если он в меня влюблялись, потому что я на сцене с микрофоном пел, и все, и у людей уже откровение. Но надо смотреть на реальные плоды.
Дальше, вот по поводу плодов, Иисус говорит, по плодам их узнаете их, собирают ли из терновника виноград или с репейника смоквы? То есть, давай попробуем, они будут счастливы. Давайте продолжим, то есть плоды, обращайте внимание на плоды человека, у нас самый, наверное, сумасшедший эфир из всех, которые у нас были. Поэтому простите, пожалуйста, но я верю, что это такие препятствия, как кто-то тоже отметил, писал, которые нужны, простите. То есть просто, значит, тема очень важная и тема очень нужная. Итак, смотрим по плодам. Ты узнаешь ее, из тысячи была песня, так вот вы узнаете по плодам их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Просто вы должны смотреть на парня не на то, где, на какой лавочке он сидит, а то, какое место, стал ли он столпом в церкви, может ли пастор на него опереться, может ли дать ему поручение. И вот слово пастыря, слово, он тоже может подтвердить, его пастырь или его лидер, кто-то должен сказать ему характеристику. И это тоже очень важно. Следующий пункт – это учеба, карьера или работа. То есть вот здесь… 1 Тимофея 3:7 Павел говорит, что надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Доброе свидетельство. Давайте переведем по-русски это. Характеристика, рекомендация.
Да, в общем, любой начальник вашего, ну, молодого парня, где бы он ни работает, он вам расскажет столько, ну, что вы даже, ну, не узнаете этого, потому что в работе, где он работает, ну, у него там трудности, он должен выполнять задания, он должен выполнять требования, и он как-то себя проявляет. Пастор тоже может многое сказать. Лидер служения тоже знает, можно на него положиться или нет. Я, например, как лидер служения, я знал надежных парней, которые могли... Ну, первым надежным парнем был я, потому что я... У нас было такое служение, что иногда, ну, нужно было... Ну,
делать все
просто. Ты разгрузить колонки, загрузить, привезти, найти машину, форс-мажоры. Вот в этих всех, это все случается на работе, это все случается в бизнесе, это все случается в служении, когда вы сталкиваетесь с проблемами, и вам нужно их решать. И вот как человек проходит эти ситуации, когда проблемы, когда давление, когда нужно решать проблемы, когда много всего нужно... Вот там вот им проявляется.
А еще обращайте внимание, как парень реагирует во время этих всех трудностей и проблем. Это же просто гениальная проверка. Написано: плавильня для серебра, горнило для золота, а сердца испытывает Господь. То есть Бог иногда допускает. То есть это жизнь. Это же, Господи, какой там Бог допускает? Просто в жизни случаются проблемы. И Бог наблюдает.
Жизнь — это проблемы.
Нужно решать их. И вот то, как он будет ныть, будет кого-то обвинять, будет все неправы, несправедливы, они меня не оценили, я вот тут пострадал. И ты смотришь такой, слушай, парень, вообще, что с тебя полезло, когда на тюбик зубной пасты надавливаешь, а там именно выходит.
Это у тебя еще нет детей, у тебя еще нет жены, у тебя нет...
Счетов, аренд, обязательств, ипотек и всего прочего. То есть это пока просто тебе несправедливую задели оценку твою,
задели
поставили.
Задели твою гордость или задели там
тебя что-то поставили еще на твое. Третью полку, микрофон отобрали, один на двоих дали, а тут уже полезло такое. Смотрите, это не мелочи. Вот в таких вот обстоятельствах, что, ну, настроение такое, ну, давление, ну, проблемы, кризисы. А для чего нам дана Библия? Да там все 99% Библии, это 100% все герои веры, они проходили проблемы. И Бог показывает нам пример, как их нужно проходить. Как проходил Иосиф. Почему он стал управляющим над всем Египтом? Да потому что он достойно, правильно проходил все это в тюрьме, во всем. Читайте эти истории, сравнивайте вашего парня и смотрите на него, как вообще, на сколько процентов он соответствует Иосифу. Да ему еще пахать и пахать. Как правило, в 20 лет он не может еще этого физически, ну, вывозить все. Ему нужно расти, поэтому учеба, карьера, работа, реализация, они должны быть тем местом, где он это будет оттачивать, не в семье. Простите, пускай там рога, все это, как бы углы вот эти,
обрезание
произойдет
где-то. Угу. Будет еще что-то, конечно же, что ему придется проходить в семье. Я до сих пор что-то прохожу. Но если у вас уже есть характер, если у вас есть уже основа, если у вас есть стержень и какие-то мышцы, то вы, конечно же, придется нам в жизни работать всю жизнь. Но к семье нужно подойти уже таким немножко понимающим, что такое жизнь. И вот это как раз все происходит вне. Это происходит на работе, потому что тебе надо, как Павел говорил, я был не в тягость церкви, потому что он смотрел на церковь. Почему он? Он говорит, я имею право не работать, как другие апостолы, но я специально в вашей церкви, я увидел одну проблему, я увидел, что у вас праздно все живут, приходят и ожидают, что церковь их будет кормить, что и все остальное делать. И он говорит, я специально ничего не принимал от церкви, а я пошел, я умею делать палатки, и я пошел, я сам делал палатки, и работал, и сам о себе заботился. И вам теперь говорю, чтобы вы точно так же, чтобы вы смотрели за этим. Если люди вот так вот делают, это хороший показатель. Если они так не делают, если они не работают, не обеспечивают себя, они не понимают жизнь просто. Они не понимают жизнь. Я понимаю, что романтика, влюбленность – это такой розовый период, но вот в этом его и опасность, что очень сложно разглядеть человека своими глазами, потому что у вас уже розовые очки, вы видите уже вашего парня уже в хорошем или кто вам проявляет в розовом свете. Но вот эти люди со стороны, о которых мы говорили, они могут дать более адекватную такую оценку и более так сбалансировать ваш взгляд. Это не значит, что вы должны прекратить. Mm-hmm. Просто возьмите время, посмотрите, как, ну, не за один месяц он будет цветы вам дарить или там mm-hmm. что-то еще, а что произойдет за один год. Mm-hmm. Вот. Как все так же будет хорошо, и вы будете это смотреть, и люди, которые вам помогают, ваши наставники mm-hmm. будут смотреть, и вот так вы точно уже будете более понимать, что это за человек. Что это за фрукт?
У нас на курсе про лайф одно, это ты уже про умение обеспечивать, да, себя? Уже плавно перешли. Вот следующий пункт, это умение обеспечивать себя, вот о чем говорит Руслан, да, уметь платить, вот этот один год понаблюдать. И вот у нас есть одно задание, когда мы с ребятами учим составлять бюджет и вообще учим важность бюджета в твоей личной жизни, пока ты один, и в жизни семьи. И вот каждый раз, это одинаковая просто история, уже 1000 студентов прошло у нас, каждый раз, когда расписывают бюджет, на семью, на 4 человека, они такие, вау, подождите, так никто ж не говорил, что бюджет нужен в семье, ну, мы же просто любим друг друга, он же так ухаживает красиво, он же просто цветы дарит, ну, а потом вы должны пожениться, вы должны где-то жить, вы должны покупать продукты, вы должны благословлять родителей, приносить десятину, вы должны откладывать на отпуск, а у вас появляются дети, нужно купить коляску, кроватки, памперсы, питание, вам нужно обставить квартиру мебелью, может быть, сделать ремонт, и начинается, и это еще такой вот минимальный список, вау, то есть оказывается нужны деньги, то есть семья это не просто любовь, нет, дорогие мои, семья это не просто любовь, мы будем очень прагматичны, мы будем очень практичны в этом вопросе. И когда я пришла в церковь, здесь ведутся дебаты сейчас в комментариях, какая великая несправедливость, девушек больше, чем парней в церквях, и так парней мало, вы тут такие стандарты задаете. Девочки, дело добровольное. Вы можете сейчас, вот за первого встречного, кто вдруг случайно на вас посмотрел мимо, вы проводя взглядом, заметил, вы уже можете получать откровение и начать себя фантазировать, что это ваш муж. Вы даже можете, как говорил Руслан, быстро женить парня на себе. Это будет ваш выбор, это будет ваша жизнь. Но сколько таких историй мы уже видели и слышали. Это не время занижать стандарты и планки. Я пришла в такую же церковь, где было в основном, всегда в церквях больше девушек. Девушки и женщины, они более открытые, ну, скажем, к Духу, наверное, Святому, к Богу. Им легче прийти, легче поверить. И я пришла в такую же церковь. Я была фактически новообращенной. Я буквально год была в церкви, когда мы с Русланом познакомились. Я только прошла АБЦ и поступила в Иисус Навин, там, в Духовную Академию. То есть чуть-чуть духовно расти. Но Бог не смотрит на то, сколько раз я Библию перечитала. Он смотрит на какие-то другие вещи. Дерево узнается по плодам. Я эти плоды зарабатывала в бизнесе, работала над собой, над своим характером, над служением, над желанием, ну, помогать людям, служить и так далее. То есть понимаете, что это все может, ну, нужно работать над собой. А потом уже придет время, и Бог даст соответственного. У меня были стандарты. Если я пришла в церковь, я посмотрела по сторонам и говорю, кто здесь? Ну, я понимала, что мой муж должен быть как минимум пастырь. Вот это лично мой был... Я понимаю, что не всем это нужно, не все это хотят, не для всех это важно. Это было мое понимание, потому что я была лидером. У меня в команде были сотни консультантов. И я понимала, что я хочу рядом видеть человека, который будет это понимать, что такое люди, что такое ответственность, что такое взаимоотношения, что такое команда, дух и, так, и все прочее. Для меня это было важно. Поэтому Бог мне дал мужа с влиянием, с пастыря, с 80-тысячной структурой еще в бизнесе. Это было соответствие, поймите это. Мне было важно, я сама зарабатывала. Поэтому давать парню на проезд и ездить с ним в маршрутках, если я езжу в такси, я не допускала этого. Платить за парня в кафе, в ресторане, я не допускала этого. Ну, у него такой период в жизни. Ну, ваше право, конечно.
Вот
ну,
эти все периоды нужно пройти до супружества.
Ему нужно самому их пройти, без вас сейчас.
Да. Да, потому что вот проходя эти трудности, периоды, когда нету денег, я тоже, я когда пришел только к Богу, мне, я никогда до этого не работал, потому что у меня, ну, я жил в миру, и работа была у меня другая в 90-х. Но потом мне пришлось идти, начинать все с нуля. Я пошел куда угодно, на первую попавшуюся работу, бутерброды развозил я сначала, а потом пошел куда-то еще, бухгалтерию освоил там я. И я это все совмещал со служением. То есть меня практически не было дома. И вот там везде я что-то приобретал. И вот наш этот пункт сегодня, сейчас называется «Уметь обеспечивать себя». Этот пункт, на который обязательно обратите внимание, потому что парень должен до того, как обеспечивать семью, начать с себя. Он должен научиться себя обеспечивать. Он должен пойти на работу, попасть в бизнес, увидеть, как все в реальности обстоит. Конечно. Начать способен себе покупать вещи, кормить себя. Потом нужно, чтобы он вообще отделился и жил отдельно. Пришло время в моей жизни, когда я понял, что мне нужно жить отдельно. Я жил с родителями, а потом я почувствовал, что мне надо уже отделиться. И когда я отделился, я узнал очень много всего. Как нужно себя обеспечивать, как, ну, одевать себя. Ну и многое другое. И все это, ну, лучше, чтобы человек прошел еще до того, как он женится. Потому что если он из дома мамы, вот мама же, знаете, какие мамы они. Вот здесь тоже материнский инстинкт, ну, у женщины может сработать. Мы сейчас женимся, и мы потом вместе будем расти, я все сделаю, мы поработаем, он хороший мать, ну и так далее. Но,
давай,
конечно же...
До родителей дойдем. Да. А вот по поводу вот это «Женимся», это, знаешь, советские фильмы, когда надо выйти замуж за, что там, лейтенанта, да, по гарнизонам с ним, и потом, типа, ну, чтобы быть женой генерала, как бы. И вот это такое вот тоже легкое где-то иллюзия, какой-то вирус вот запал.
Не, ну если еще за лейтенанта, что значит за лейтенанта? Лейтенант – это значит, что он ушел в военное училище. После военного училища, у него есть где жить, его там тренируют, у него там в 5 утра подъем, он
человек
бегает,
порядка,
он над ним столько начальников, что из него выжмут все все то, что там лишнее, за первых несколько лет. Потом он едет по распределению еще куда-то. Тогда, конечно же, это еще можно. Класс, можно. Но если просто взять парня из дома, из родителя, или с лавочки, или со двора откуда-то его взять, или от родителей, где о нем заботятся, его нужды все покрыты, его кормят, а мама потом еще будет вам привозить борщи и котлеты вам домой, ну поддержать же вас, то вот это вот здесь могут быть проблемы. Но из-за лейтенанта, когда человек куда-то уехал, он учится, он сам уже себя, он как-то голодает там хотя бы, потому что я, например, когда, я помню, тренировался, еще до того, как я стал даже верующим, я занимался спортом, у меня было 3 тренировки в день, и я там голодал, но мне надо было тренироваться. Ну, то есть что-то все равно уже какая-то польза. Mm-hmm. Человек может учиться, можно смотреть, как он учится, если он там где-то живет в общежитии, сам себя где-то подрабатывает. Это все хорошие моменты. Mm-hmm. И опять же таки, ваш пастор или кто-то, кто рядом, знает больше вашу ситуацию, он может сказать: слушай, ну это хорошие критерии, это хороший показатель. Он уехал в другом городе, он сам здесь себя как-то обеспечивает, он mm-hmm. подрабатывает, он что-то уже делает. Это все может быть, да. Вот, но...
Я просто наблюдала много случаев, когда рано было, вот когда хороший парень, вот так вот он себе на общагу, на койку места, на кусочек хлеба, он все зарабатывает, он в классном, но потом женитьба для него становится большой нагрузкой на его плечи, жена, если она сразу беременеет, дети, она не может работать, декрет, ну, понимаете, и эта финансовая нагрузка, она часто ломает парней в том, что они впрягаются в лишь бы в какую работу. Они идут на какие-то там халтуры, стройки, работают, гробят здоровье и так далее. У них падает, ну, их самооценка, потому что он хотел, мечтал о чем-то одном, а тут теперь просто надо, жена говорит: слышишь, а что ты дома сидишь, мечтатель мой, свои тут проекты разрабатываешь, давай, иди, надо обеспечивать. И он вот, чтобы просто чтобы выжить, он начинает, ну, перегорать. И потом к 30 годам он уже ничего не хочет, он уже вроде как бы и наладил, уже где-то деньги зарабатывает. Но поймите, вот этот всему свое время, не бойтесь во времени, девочки, где у вас какая бирка, где написан срок годности? Ой, а мне 25, а хорошо вам говорить, а мне уже 30, а мне 32, а мне 42. Слушайте, это все условности. Я знаю множество прекрасных семей, которые построили свою жизнь. В Америке вообще другие критерии, просто у нас... Недавно мы были на свадьбе у друзей, и кто смотрели фотографии, говорит: а что он такой пидстарковатый, мне пишут. Но на самом деле он просто зрелый мужчина, который заработал, реализовался, бизнес, карьера, служение, все человека в балансе. И жена такая же, соответственно, люди вообще не ориентированы на то, что: ой, боже, все, сейчас всех заберут, надо лишь бы соглашаться. И что? Потом молиться всю жизнь. А вот подруга зато вышла замуж, но за неверующего, правда. Вот теперь она крест свой несет. Да никогда супружество не должно быть крестом. Это благословение. Но благословение, захваченное,
поспешно
захваченное,
не благословится впоследствии.
Вот это происходит слишком рано.
Еще очень интересно, что мы бы так сказали, что есть такой момент, что мужчина в 25 и женщина в 20, девушка в 25 и мужчина в 25 – это разных два человека. То есть девушка, как правило, в 25, mm-hmm. она, mm-hmm. ну, она намного больше знает и понимает, что такое жизнь, чем парень. Поэтому на это тоже надо обращать внимание. Конечно, больше надо смотреть на плоды, на возраст. Вообще лучше не смотреть именно на цифры. Но просто есть такое понимание, что особенно в нашем постсоветском пространстве, где вот в Америке вообще другая ситуация, поэтому в Америке люди не боятся жениться позже, потому что в Америке, как я говорю, что здесь жизнь, тебе надо платить за счета. В Украине, в России, там, в наших бывших странах СНГ можно жить практически бесплатно, особенно когда вы один. Вы можете гулять по жизни просто, не сталкиваться, петлять, обходить вот эти трудности. И потом, ну, если такой человек попадает, ну, женится, или, ну, он попадает в семью, это может быть большой сюрприз для него. Знает, что такое жизнь. Он не, ну, у нас все так социалистическая такая система, она как бы обеспечивает, есть какая-то квартира, есть там люди, ну, не особо за квартиру не надо платить, в Америке за все надо платить. Да. И поэтому это реальность жизни. И реальность жизни вообще заключается в том, что за все нужно платить. Принцип цены такой. И вот в Америке к этому человек, он понимает, что это такое, и он подходит более подготовленный. Ну, или в Америке, или в Европе там. В Европе тоже сейчас более социализм такой уже, капиталистический социализм. Mm-hmm. Вот. И поэтому смотреть нужно на дела, смотреть нужно на плоды. Окей?
Следующий пункт – это характер. Вот на что я вам рекомендую обращать внимание. То, насколько он жертвенный, какой он даятель, как он проявляет заботу, как он служит, как он шутит. Вот это все – это проявление его характера. Мы когда познакомились с Русланом, я постоянно по городу летала, у меня тогда не было еще машины, я постоянно сумки, город, клиенты, все. Он прям, вот его задача была, он меня где-то мог в таком-то кафе где-то меня накормить. Вот его
словить
была,
и накормить.
Словить и накормить. Была. Зима,
Олю
холодно.
Перехватить,
накормить. Я такая, знаете, там, банан купила в метро в переходе, съела и погнала дальше. Кефира там выпила и побежала. Такой студенческий, голодный был у меня. Не потому что мне некогда было, мне все это. И вот Руслан меня всегда ловил, кормил и отпускал дальше потом летать уже по городу. И мне это было так ценно. То есть вот эта забота, вот это такое отцовское сердце, знаете, не просто встретиться, чтобы поболтать со мной, чтобы там пообщаться, чтобы там провести время, где-то в машине наедине остаться. Нет, не об этом речь шла. Речь шла о том, чтобы, ну, проявлять заботу. Как он шутит, парень? Слушайте его шутки. Это...
Кто-то пишет, что делать, если ты не замужем? Радоваться!
Я вам для начала рекомендую переслушать все наши эфиры для незамужних. Мы сейчас начали новый цикл эфиров. Каждую пятницу они будут на нашем YouTube-канале сохранены. Канал называется «Махмудовы». И в нашем IGTV у меня на странице 365, нижнее подчеркивание, «Respect». Поэтому присоединяйтесь. Поэтому характер. Здесь дальше идем. Плоды духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22. Девочки, это не просто слова красивые. Из проповеди, когда пастор на сцене говорит. Это не только пастыря касается. Поймите, это ваш муж должен обладать этими всеми качествами. Это плоды духа. Чтобы были правильные плоды, должна быть проведена правильная работа, должны быть правильные семена в его жизни. Это не просто, они не появляются само собой. Пишут, надо просто за него молиться, за парня. И что? Ну никакая молитва не будет действовать. Есть прекрасная фраза. Молитесь так, как будто все зависит от Бога. А действуйте и работайте так, как будто все зависит от вас. Вот это баланс. Он должен впахаться над характером в том числе. Мне мама всегда говорила в моем подростковом возрасте, что ты такая вспыльчивая, ты такая раздражительная, ты там еще какая-то. И я понимала, что, ну, как бы это реальность, давайте по-честному. И я со своей раздражительностью не стану большим благословением для мужа. Я буду раздражаться, как я раздражаюсь сейчас на маму, так же буду раздражаться на мужа.
Да.
Поводов он мне даст миллион, это 100%. Но вот это время моей подготовки. И знаете, кто лучше всего помогает работать над характером? Люди. Люди вокруг вас. В домашнюю группу всегда соберутся, но самое... неприятные иногда люди, иногда противоположные, не неприятные, противоположные вам. Люди, у которых вам придется, ну, они будут другие постоянно, и вам нужно находить ключик к сердцу каждому. Кто-то обиделся, тот не захотел, чтобы вот всех вот так вот, как мама-квочка собрать, вот всех ублажить, удовлетворить, вот это то, что тебя меняет, это то, что позволяет, ну, твоему сердцу меняться.
И характер, он проявляется не на служении, не один раз в неделю, когда вы там встретитесь, а он проявляется в работе, в трудностях. Именно если говорить о служении, то в служении бывают трудности, когда он служит. Вот, если говорить о работе, там проявляются трудности. Ну, конечно же, не такая работа. Иногда бывает такая работа, не бей лежачего называется. Там
охранник,
вот он работать пошел. Нет, ну, охранник там, ладно, после реп-центра пришел парень. Ну, первое время охранник, но потом надо уходить оттуда.
И расти.
Нужно расти и брать другой вес уже. Ну, надо расти. А еще лучше бизнес, когда человек открывает бизнес потом, например, и он вообще сталкивается, конкуренция, ну... Тут вообще он ну, все выходит наружу,
да.
Может выйти. А когда Оля рассказывает, что она работала с банками, когда она начинала бизнес свой, ей надо было взять кредит в банке. И она только что и делала, что одна брала один кредит в банке, этот закрывала. Потом другой кредит брала в банке, в другом закрывала тот кредит. Она делает бизнес, но этот бизнес требует от человека, чтобы она брала, взяла кредит в одном банке, там небольшой кредит, там я не знаю, сколько надо было, там, по тысяче долларов, но все равно это уже деньги какие-то, это уже ты заносишь тот, закрываешь, но это были какие года, это еще были...
2008 год.
2008 год.
Пятый.
Да, 2005. Пятый. Угу. То есть, и вот, вот так вот, и она, все, что она делала, она брала деньги, относила по банкам, это все разносила, но в этом всем формировался ее характер, формировалась ее внутренние ценности, она оттачивалась как бриллиант. Это такой пример. Вы в своей, в вашей ситуации может происходить то же самое. Вот, поэтому характер проявляется, когда мы истину начинаем практиковать в жизни, в рабочих моментах, взаимоотношения, налаживание взаимоотношений, выстраивание служения, ну и так далее. То есть вот характер проявляется вот в таких делах.
Класс. Про плоды духа у меня вообще возникла идея сделать отдельный эфир «Плоды плоти и плоды духа». Мне кажется, что мы недостаточно даже понимаем, что
как
стоит за каждым
как
словом.
Как это в жизни вообще
конечно.
Выглядит.
Как выглядит эта кротость? Ну, хорошее слово «милосердие». А как оно работает? А что такое вера? А как это жить верой, ходить по вере?
Непотребство. Что такое непотребство? Что это вообще?
Непонятные какие-то слова, которые мы обязательно объясним. Будет шикарный эфир про плоды плоти, про плоды духа. И следующий пункт. Это девятый у меня, не знаю, как вы там считали, не считали, но отношения с родителями. Это очень, мы немножко уже затронули, но написано в Ефесянам: «Посему оставит человек отца и мать». Вот на этом мы остановимся, потому что дальше все читают: «И станут двое одной плотью», и значит, и прилепится к жене, да. И вот все хотят уже сразу прилепиться, все, ну мы уже прилепились, подождите. Первая часть стиха для вас. «Посему оставит человек отца и мать». Оставит, значит, соберет свои чемоданы, пожитки и переедет от мамы с папой. С маминых котлет, маминых борщей, маминых наглаженных носков, трусов, постиранных вещей и всего прочего. И столкнется с реальностью. Вот это, вот это и есть стих «Посему оставит человек отца и мать». Потому что потом проявляется следующее. Мама котлетки жарит, борщики варит. Потом сыну свадебный костюмчик покупает, галстучек ему оплачивает, потому что все, что надо, сына замуж выбрит, выдаем. Сколько я это на Фейсбуке наблюдаю? Дети женятся! Ой, у нас дети женятся! Но я понимаю, что они дети. А смотрю на фото, точно, детишки такие, вот как мои где-то, только чуть-чуть постарше, чуть так, где-то
женятся.
Пушок уже над губой появился, все, детям, детей надо женить. Мы детям квартиру, мы в квартиру, мы детям свадебное путешествие, все, все, выдали, выдали. А потом мама продолжает делать то же самое. Она сборщиком в гости, она котлетки напекла, привезла, она там сыну денег на проезд дала.
Поссорились, она приехали, помирили.
Помирили, ну, мама же, ну как бы, понимаете? Да. А потом девочки, самый популярный запрос в вопросах, тему какого эфира вы хотите. Свекровь контролирует, все хочет контролировать, деньги дает, борщи возит, сын ничего не хочет делать, помогите, спасите. Куда ж помогать и спасать? Логическая цепочка. Как жарила котлеты, так и жарит котлеты. Как возила борщи, так и возит. Как платила, так и платит. Где вы увидели какие-то бизнес-задатки вашего потенциального мужа? Где он дал вам надежду на то, что он будет обеспечивать семью?
Где он как-то проявился?
Он, как он это показал? По-моему, он пока классно потреблял от мамы, а теперь он не собирается с этой кормушки уходить. Ему удобно. И говорит: так а что, поживем с мамой в соседней комнате? Какие проблемы? А потом пишут: шел 10-й год, у нас уже трое детей в соседней комнате, в детской комнате родилось, понимаете? А муж ничего не хочет. И это не свекровь плохая, девочки, да, дабы избежать проблем. То есть мы опять извлекаем драгоценное из ничтожного. Из вот этих бедных девочек, которые не знали, не смотрели еще эти эфиры про отношения, они не поняли, как это распознать. Но смотрите на отношения парня с мамой. Он должен быть рукой дающей, благословляющей родителей, обеспечивающих родителей, отправляющих их на отпуск. Не родители вам свадебное путешествие, а вы родителям. И когда это будет так, ну это же будет другие отношения, тогда отношения со свекровью прекрасные
будут.
Кто-то
написал, что в 19 не отпускают, а в 25 выгоняют. Уже, давай, давай, выходи, выходи, иди жить отдельно.
Это еще мудрые родители, если
да,
выгоняют. Некоторые
родители
до 40 держат, понимаете, и кормят котлетками нормально.
Да, ну вот классно было бы, конечно, я не знаю, если может сейчас... Вот если бы я просто рекомендовал бы всем приезжать от детей... отправлять на лето поработать в Америку, это просто будет неописуемый опыт для родителей, чтобы, ну, дети приехали и поработали здесь. Потому что Америка вообще просто сразу мозги вставляет на место.
И 10-й пункт. Теперь самый внимательный. Вот прям запишите его. И вот написано, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот как вы хотите, какого мужа вы хотите получить себе, вот над всеми этими пунктами работайте вы сами. Мы говорили про плоды, какие у вас плоды. Вы хотите мужа с классным характером, а как у вас вопрос с характером сейчас? Вы хотите, чтобы муж был влиятельный лидер, там, с классным горячим сердцем, христианин, с крепкими, сильными отношениями с Богом? А какие ваши личные отношения с Богом сейчас? Вы хотите, чтобы он вел за собой людей? Тогда, наверное, пришло время вам начинать вести домашнюю группу. Вы хотите, чтобы он зарабатывал, обеспечивал и благословлял и вас, и семью, и родителей, и всех? Тогда пришло время и вам начать делать то же самое. Это самое лучшее сейчас время для вашего развития, работы, вот, чтобы стать соответственной. И когда вы вырастете, поверьте мне, у Бога нет преград. Все ресурсы мира принадлежат великому всемогущему Богу, а вы мне будете рассказывать, что вашей церкви парней мало. Да Богу не проблема вас хоть в Китай, хоть в Америку, хоть во Францию, хоть в Швейцарию отправить. Это вообще и мужа найти вам, вот такого толкового и классного и христианина. Если вам кажется, что к вам парней не хватает, то если мы с парнями пообщаемся, они скажут то же самое. Вы знаете, что-то как бы девушки перевелись, как-то вот уже глубины не хватает, вот как-то вот чего-то огня не хватает. Они тоже об этом говорят. Они тоже ищут чего-то, поэтому не ищите мужа, ищите себя сейчас, ищите ваши отношения с Богом, ищите ваше призвание, ищите вашу работу, ищите вашу реализацию. Да?
Да. Мы просто всегда, у нас есть в Библии такой принцип, что Бог вам даст соответственно, это принцип соответственно вашему росту. Поэтому если вы просто будете ждать...
Не мечтам, не вашим иллюзиям.
Просто сидеть и ждать, когда вот то, во-первых, можно долго ждать, а во-вторых, Бог вам даст соответственно такого же, который где-то тусуется, ходит, и вы потом встретитесь, два одиночества, и вам будет не просто очень в супружестве. Но что надо делать? Надо работать над собой, надо быть активным, надо идти служить, идти на работу, идти в бизнес, идти учиться. Ну, раскрывать свои потенциалы максимально, читать книги, узнавать как можно больше всего, кем вы хотите быть, какая ваша цель, какое ваше призвание. И когда вы будете расти, то Бог вам даст соответственно. Поверьте, что если исходить из такой философии, что парней меньше меньше нас больше надо хватать, это вы сами себе все устраиваете. Ну окей, давайте, берите своими руками, устраивайте себе семью, потом вы будете держать ее всю жизнь, там, и поддерживать. Это не посильная ноша вообще. Вам нужно это доверить Богу, во-первых. Во-вторых, вам нужно на себя обратить внимание и расти, стать внутри красавицей, стать вообще такой, чтобы вы сами себе нравились. И поверьте мне, Бог вам даст мужа, Бог приведет вам мужа, Бог откроет глаза вот такого прекрасного какого-то парня, классного парня на вас вообще. И это вообще не проблема, потому что Бог дает, Он дает мужа, но Он дает вам соответственного. Поэтому это время трудиться, работать над собой, действительно чем-то гореть, служить, у вас должна быть какая-то цель, вы должны что-то делать, то, что вас цепляет, работать над собой. И поверьте мне, у вас вообще не будет проблем с супружеством, с замужеством и с тем, чтобы выйти замуж.
100%. Вы знаете, я бы вам еще рекомендовала окружать себя правильными людьми и загружать себе в уши правильную информацию. Вы должны просто вставить наушники, переслушать сейчас все наши эфиры на YouTube-канале, как понять, что это он, и как есть классный эфир, где Руфь нашла свое призвание, реализацию, семью. Классные эфиры, как заработать $100 за лето, потому что это критерии тоже. И вот у нас есть прекрасный курс, который называется ProLife для молодежи, где у нас собирается потрясающий потрясающее окружение. Вот даже эфир у нас есть на тему, нужно ли девушке иметь высокие стандарты, или можно понизить немножко планку все-таки. Говорили, лучше выйти замуж до 25, а то потом, ой, планка взлетит так высоко, что вообще не женишься. Вот обо всем этом у нас есть просто десятки, сотни прямых эфиров на нашем YouTube-канале. Пересмотрите, это бесплатно. Берите ручку, выписывайте, конспектируйте прям уроки, выводы, что я буду делать после этого эфира. Раз, два, три, четыре, пять. Конкретные действия принимайте. Действуйте. Но если вы хотите получить более быстрый результат, попасть в классное продвигающее окружение, курс про лайф. 4 недели. Где вы за 4 недели прокачиваете самооценку, вот эти все вирусы, ой, мне уже столько, ой, замуж выйти, а детей-то лучше родить до 40, вот прям еще один срок годности поставили. То есть вот эти все условности, мы это просто чистим очень быстро и очень классно, работаем над вашей нормальной, здоровой самооценкой. Вторая неделя по самоорганизации. То, что мы взяли из наших бизнесов, как правильно планировать время, жизнь, советы, как работать над характером, трекеры привычек, бюджет. Там неделя просто, в которую пару лет жизни можно работать над ними. Третья неделя про взаимоотношения, свидания, границы, парни, по каким ценностям выбирать парней. То есть очень глубокая неделя, как понять, что это он или она, потому что на курсе у нас и парни, и девушки учатся. И четвертая неделя, это просто взрыв мозга, потому что там идет тема призвания. Многие просто не понимают даже, что туда писать, разные подготовки у людей есть. Но они понимают направление, они, у них расширяется масштаб их призвания вот с такусенького до просто масштабов целого мира. Захватывать мир, менять, служить, действовать. Это просто колоссальный будет 4 недели, которые не оставят вас прежними никогда. Я чувствую нашу молодежь. Наши пролайфовцы, они другие.
Они просто красавцы.
У нас девочка сейчас, которая проходила курс со своим молодым человеком, они пришли вместе на курс, они проработали его полностью, а теперь через год они решили повторить, она проходит этот курс заново, она говорит, я другая, я просто, говорит, этот год самый качественный был год в моей жизни, такого эффективного роста во всех сферах у меня вообще нигде не было.
И это очень классный показатель вообще, когда парень и девушка приходят на курс вообще. Это просто, знаете, как, ну, чтобы понять вообще, кто с тобой рядом, или что это за парень, что это за, ну, и себя прокачать, и себя как бы внутри посмотреть. Вот, и особенно если парень есть, мы прям даже, когда готовили этот фильм, сказали, вот надо внести прям курс для парня, если кто-то появился на горизонте, просто отправить его на ProLife, и просто мы его там
прощупаем,
как на рентгене, мы просто все будет видно.
Да, 100%. Курс есть, сайт наш 365respect.org, либо на моем инстаграм есть ссылочка на сайт, заходите, смотрите. Друзья, мы были очень рады, несмотря на все трудности, несмотря на все вызовы, которые просто все навалились. Спасибо нашим старшим детям, которые с младшей Джой, что мы провели этот прекрасный эфир. Спасибо большое вам, что это был самый многочисленный эфир. Я иногда поглядывала...
170, кто-то сфоткал, человек. Если сфоткал, пришлите нам, мы не смогли.
Просто обычно потрясающе. Спасибо вам большое, спасибо вам за вашу активность, за ваши вопросы. Каждую пятницу, молодежь, мы с вами. Мы вас просто так, девчонки, замуж не отдадим. Мы будем сражаться за каждого этого кандидата, проверять лично каждого. Так что не стесняйтесь. Вы писали очень много вопросов, много личных вопросов. Девушка писала на английском, что там трагическая история. Пожалуйста, напишите мне в личном сообщении. Я буду очень-очень рада с вами пообщаться. Хорошо? Всех обнимаем и ждем вас в следующую пятницу.
До
пока!
До следующих скорых!